Многое существенное в сложном явлении любви было от нас совершенно скрыто. Мы случайно прочитывали что-нибудь об этом, случайно замечали то или другое, удивлялись, затем забывали и так росли. Потом возникали странные ощущения, новые пугающие желания, чувственные сны, необъяснимые побуждения к самоотверженности начинали чудодейственно струиться среди привычных, чисто эгоистических и материалистических интересов мальчиков и девочек. Мы были подобны заблудившимся путникам, разбившим лагерь в сухом русле тропической реки. Внезапно мы оказывались по колено, а потом и по горло в потоке. Наше «я» внезапно исчезало в поисках другого существа, и мы не знали, почему. Нас мучила эта новая жажда отдать себя существу другого пола. Мы стыдились, но нас томили желания. Мы скрывали это, как преступную тайну, и были полны решимости удовлетворить его наперекор всему миру. В таком состоянии мы сталкивались совершенно случайно с каким-нибудь другим, также слепо ищущим существом, и атомы соединялись. Из прочитанных книг, из всех слышанных нами разговоров, мы знали, что раз соединившись, мы соединяемся навеки. А потом мы открывали, что другое существо тоже эгоистично, что его мысли, стремления не соответствуют нашим. Так чувствовала молодежь моего класса и большинство молодых людей нашего мира. Так я искал Нетти в воскресенье после полудня и внезапно увидел ее перед собой, легкую, женственно стройную, с газельями глазами, с нежным, милым молодым личиком, оттененным полями соломенной шляпки, прелестную Венеру, которая должна была, я решил это, быть всецело, исключительно моей. Не замечая моего присутствия, стояла она, воплощение женственности, воплощение всей моей внутренней жизни, и, тем не менее, отдельная от меня, неведомая мне личность, такая же, как я сам. Она держала в руке маленькую книгу открытой, как будто она читала ее на ходу. Такова была ее поза, но на самом деле она стояла неподвижно и смотрела по направлению сероватой, мшистой живой изгороди и как бы прислушивалась. На ее полуоткрытых губах скользнула тень сладостной улыбки. Часть третья. Я живо помню, как вздрогнула она, услышав мои шаги, как она изумилась, как взглянула на меня почти с ужасом. Я мог бы и сейчас повторить каждое слово, сказанное ею при этой встрече. Мне так кажется, хотя, быть может, и я и ошибаюсь. Но я не стану этого делать. Мы оба были слишком дурно воспитаны, чтобы целиком выразить то, что думали. Мы облекли свои чувства в стереотипные фразы. Вы, получившие лучшее воспитание, не сумеете уловить, что именно мы хотели сказать, и разговор наш покажется вам пустым. Но наши первые слова я приведу, потому что, хотя тогда я не обратил на них внимания, но зато потом они сказали мне очень многое. — Вы — Вилли! — воскликнула она. — Я пришел, — начал я, мгновенно забывая все заранее приготовленные речи. Я хотел поймать вас врасплох. — Врасплох? Меня? — Да. Она пристально посмотрела на меня. Я и теперь еще вижу ее красивое, непроницаемое для меня лицо. Она усмехнулась натянуто и слегка побледнела. — Поймать меня? В чем? — спросила она вызывающе. Я был слишком занят своими объяснениями, чтобы задуматься над ее словами. «Я хотел сказать вам, — начал я, — что я совсем не думаю всего того, что написал в письме». Часть четвертая. Когда нам с Нетти было по 17 лет, мы были вполне ровесниками. Теперь же мы стали старше на год, и 9 месяцев. И ее метаморфоза уже закончилась, а я еще только начинал становиться мужчиной. Она сразу все поняла. Тайные мотивы, руководившие ее маленьким, быстро созревшим умом, мгновенно, интуитивно подсказали ей план действий. Она обращалась со мной, как молодая женщина с мальчиком. «Но как вы добрались сюда?» — спросила она. «Я сказал, что пришел пешком». «Пешком?» Она повела меня в сад. «Я, должно быть, сильно устал. Должен пойти с ней домой и отдохнуть. Скоро будет чай. Стюарты по старому обычаю пили чай в 5 часов. Все будут так удивлены, когда увидят меня. Пешком. Подумать только. Мужчинам, впрочем, 17 миль кажутся пустяками. А когда вы вышли из дому?» И все время она держала меня в отдалении, даже руки не подала. «Но Нетти, ведь я пришел поговорить с вами. Вначале напьемся чаю, мой милый мальчик. Да ведь мы же и разговариваем, разве нет?» Милый мальчик было ново и звучало так дико. Она пошла немного быстрее. «Мне надо вам объяснить...» Но ничего объяснить мне не удалось. Я сказал несколько бессвязных фраз, на которые она отвечала скорее интонацией, чем словами. Когда мы миновали живую изгородь, она несколько замедлила шаги, и мы прошли по склону между буками к саду. Она все время смотрела на меня ясными девичьими глазами, но теперь я знаю, что через меня и из-за моей спины она посматривала на изгородь. И, несмотря на свою быструю, непоследовательную болтовню, все время о чем-то думала. О ее окончательном превращении свидетельствовала ее одежда. Смогу ли я описать ее? Боюсь, что я не сделаю этого в тех терминах, которые употребила бы женщина. Ее светлорусые волосы, которые прежде спускались по спине резвыми косичками, перевязанными кусочком красной ленточки, завивались теперь красивыми локонами над ее маленькими ушками, над щеками и мягкими линиями ее длинной шеи. Ее белое платье было длинным. Тонкая талия, бывшая прежде простым географическим термином, воображаемой линией вроде экватора, стала теперь гибкой и красивой. Год назад это было милое девичье личико, высовывающееся из незаметного платьица над парой очень резвых ног в темных чулках. Теперь под ее платьем расцвело странное, новое для меня пышное тело. Все ее движения, в особенности новый для меня жест руки, когда она подбирала непривычно длинное платье и грациозно наклонялась вперед, очаровывали меня. Какой-то новый инстинкт научил ее набросить на плечи цветной шарф. Мне кажется, вы назвали бы это шарфом из зеленой паутины, который то плотно прилегал к волнообразным линиям молодого тела, то вдруг взвивался под дуновением ветра, и точно нежные щупальцы робко дотронулся до моей руки, будто желая сообщить что-то по секрету. Но она поймала шарф и придержала его. Через зеленые ворота мы прошли за высокую ограду сада. Я отворил перед ней ворота, это входило в скудный запас моих неуклюжих вежливостей, и придержал их. Проходя, она на мгновение почти прикоснулась ко мне, и мы прошли около домика садовника из стеклянных теплиц слева к нарядным цветникам, мимо бордюра вокруг бегоний. Под тень тисов, в 20 шагах от того пруда с золотыми рыбками, на берегу которого мы клялись друг другу в верности. Так дошли мы до украшенного глициниями входа. Двери были широко открыты, она вошла первая с восклицанием: «Угадайте, кто пришел к нам!» Отец что-то неразборчиво ответил из соседней комнаты, заскрипело кресло, Я догадался, что мы потревожили его послеобеденный сон. «Мама! Пус!» — позвала она своим звонким молодым голосом. Пус была ее сестра. Нетти сообщила им с удивлением, что я шел пешком от самого Клейтона. Все окружили меня и тоже выражали изумление.